Лосева. Все будет ру.
Доброе утро, мои дорогие. Утро пятницы. Мы продолжаем решать судьбы Родины, строить наше прекрасное ру. И сегодня мы говорим о Чайлдфри и даже не столько, наверное, сейчас мы будем говорить про сам этот феномен, сколько про то, как нужно о нем разговаривать, как нужно себя правильно вести всем участникам дискуссии, не травматично и на благо Родины. У нас есть звонок, давайте мы с него и начнем эту половину часа. Доброе
Алло.
Утро.
Да, доброе да. утро.
Здрасте.
Я вот к вам с каким вопросом? Меня зовут Мария. Если что, я здесь как раз послушала вашу программу. У меня здесь... я примерно с такой ситуацией сталкиваюсь сейчас. У меня есть сестра, ей 15 лет. И вот и она, и, в принципе, ее поколение, все в ее окружении, они категорически сейчас против детей, потому что они считают, что вот они обуза, понимаете, детям. И в плане денег, и в плане ответственности. Но помимо этого, она убеждена, что наличие детей помешает ей жить полной жизнью и будет во многом ее ограничивать. И вот здесь вот, возможно, как-то все-таки это уже довольно не такой маленький возраст все-таки, да, 15 лет, там, уже через 3 года 18, через 5 уже 20. И можно ли как-то вот это работать с этим вопросом? Возможно ли, что она передумает?
А давайте мы... Спасибо за вопрос. Мне кажется, он такой, он всеобъемлющий, хотя и вроде как частный. Давайте мы начнем так. Мы сначала послушаем мнение, точку зрения социолога, как на... ну, как попробуем услышать один следующий характеристику вот этого поколения или там страты. А потом поговорим с Владимиром о том, как разговаривать и с какими аргументами выступать или вообще не выступать. Денис Олегович, это вот, видите, все-таки да, мы с вами, вы говорили про 5%, а тут мы видим частный случай, а из частных случаев складывается общая мозаика, когда это прям убеждение целой прослойки. Я согласна с нашей слушательницей, что 15 лет — это, в общем-то, такой возраст уже, когда на место детскости пробивается, проникают и какие-то взрослые амбиции, желания.
Да, действительно, многие говорят о том, что вот нынешнее поколение, их называют зумеры, те люди, которые родились уже после распада Советского Союза и выросли уже не в благополучную относительно эпоху 2000-х годов, а вот уже в 2010-е годы растут, которые растут уже со смартфоном, значит, с самого рождения, они довольно сильно отличаются по своим ценностям, по своим убеждениям, по своим установкам от предыдущего поколения. В частности, вот они больше ориентированы действительно на себя, на свое здоровье, на свое благополучие. Хотя, с другой стороны, у них же очень сильно проявляется интерес вот, к экологии, к экологическим вопросам, к разного рода вот справедливости, вот эта ценность справедливости и равноправия. Ну, в общем, примерно то, что вот сейчас такая повестка, которая существует, идеологическая, она ими вполне себе принимается. Это люди, которые, в общем-то, конечно, более изолированы друг от друга, чем были изолированы мы. Они реже встречаются с друзьями, реже видятся, они чаще с ними
общаются. Хотя все время онлайн, они все время же общаются. Да. Они гораздо чаще обмениваются, чем мы.
Обмениваются они чаще, но у них взаимодействие именно такое опосредованное смартфоном, разными гаджетами, а вот таких непосредственных личных встреч все-таки становится меньше. То есть это такое поверхностное общение, неглубокое, которое не приводит к каким-то длительным, каким-то серьезным, дружеским или любовным отношениям. В этом смысле им ну, как бы сложнее, и они больше индивидуалисты в современном мире. И, конечно, индивидуализм — это одна из основных, основополагающих, мы об этом говорили, элементов этого child-free. И здесь, ну, конечно, нужно убеждение какое-то, нужна какая-то государственная политика, я считаю, которая просто будет потихонечку действительно говорить. Ну и на самом деле очень многое от семьи идет, то есть в какой семье они воспитываются. Если многие вот люди, которые, значит, вас привержены этой идеологии child-free, у них, скорее всего, были какие-то в детстве травмы, какие-то были проблемы в семье, То есть люди как раз из благополучных, вот из многодетных семей, они, как правило, ну, то, что им было привито родителями, то, что они видели в своей семье, хорошие отношения, они на себя транслируют, и в этом смысле они тоже хотят детей. А вот люди, которые выросли одним ребенком, допустим, в семье, они, наверное, в большей степени будут склонны к child-free.
Я, кстати, да, посмотрела, что по статистике и нашей, и хотя довольно противоречивые исследования, тем не менее, и американское, действительно, где, среди убежденных child-free больше всего людей из семей, где они были единственным ребенком. Владимир Давидович, ну так что, давайте мы ответим, как бы вы разговаривали, как бы вы посоветовали разговаривать с сестрой нашей слушательницы, которая сейчас в 15-летнем возрасте активная, убежденная child-free?
Ну, я сначала хотел бы сказать, что я полностью согласен с Денисом, что все лучшие убеждения – это пример семьи, где живет ребенок.
Ну, слушайте, не всем так везет. Ну, давайте тоже будем реалистами.
Ну, и еще момент хочу успокоить, наверное, сестру, что желание иметь ребенка – это же, как вам сказать, для молодежи не всегда главный, да, какой-то мотив в жизни. Для того, чтобы вот это желание появилось, должна, наверное, создаться какая-то благополучная семья. Да? Люди должны полюбить друг друга, и вот из этого всего создать семью, из этого, скорее всего, появится такое желание дать рост семье, да? Дать какой-то продукт, плод этой любви. То есть для того, чтобы ребенок захотел семью, у него должно быть создано благоприятное семье. И тогда, возможно, у нее это желание иметь ребенка появится.
Ну, то есть представление, вот это вот юношеское, романтическое, чистое, ясное представление о большой и высокой любви не связано сейчас в этом возрасте или в наше время с тем, что в этой любви должен появиться ребенок. Может быть, вот так нужно с этой стороны заходить, не знаю, там, книгами, комиксами, кинематографом, не знаю чем, да, показывать, что ребенок — это классная общая история вашей большой любви, о которой все равно, я убеждена, мечтает каждая 15-летняя девочка. Ну, тогда мы совсем выродимся, если дети об этом не мечтают. Все равно они мечтают, я уверена и хотела бы в это верить, они мечтают о хороших, больших, красивых отношениях. И вот как-то нужно вводить, может быть, в информационный фон наличие ребенка в этой красивой сказке, в этой мечте, в бережной и хрупкой.
Согласен полностью. Нужно говорить с ребенком на его языке. Если я не понимал, да, вы помните это слово child-free, искал это сегодня, да, мне кажется, если бы сказали бы проще по-русски, это было бы понятно и ясно. Надо говорить с ребенком на его языке, чтобы он понимал нас. Но в то же время я все-таки уверен, что нельзя вот эту девочку считать, что она вот относится к этой группе, и у нее никогда не будет желания, не появится желание иметь ребенка. Когда она встретит достойного молодого человека, когда они решат, что они хотят быть вместе, тогда обязательно у них возникнет желание вот эту вот любовь продолжить.
Ну, просто потому что это развитие отношений, да, это развитие отношений между мужчиной и женщиной в ребенке. У нас мы просто должны будем скоро отпустить Дениса Олеговича, поэтому я хочу ему задать вопросы вот в оставшиеся 3 минуты, которые он может быть с нами, чтобы он ответил. А вот какому слою общества, социальному, возрастному и так далее, как вам кажется, должны обратиться те государственные институты или общественные институты, которые заинтересованы в том, чтобы, ну вот, приверженцев child-free было меньше. Вот кому бы вы порекомендовали как социолог обращаться? К подросткам, к 20-летним, к 30-летним, к бедным, богатым, сельским, городским и так далее?
Ну, здесь сложный вопрос. Наверное, все-таки для каждой категории населения может быть своя какая-то определенная информационная повестка. Для детей, связанная, действительно, как Владимир говорит, с какими-то простыми там комиксами, фильмами и тому подобными вещами. Для людей постарше это может быть какая-то мотивационная составляющая, связанная с финансами. То есть люди боятся, что они ну, не подтянут детей. Такое тоже есть, хотя это не child-free в классическом понимании. То есть они, как бы, может быть, и хотели, но считают, что вот это их действительно жизни повредит. Здесь, мне кажется, действительно нужно просто людям давать понять, что это классно, а вот на какие категории, мне кажется, здесь нету какой-то явно выраженности. Наверное, эта идеология больше характерна для городского населения, я подозреваю, и для людей, вот как мы сказали, более обеспеченных, потому что люди привыкают к собственному комфорту, и они не хотят с этим комфортом прощаться. И к тому же вот появилась эта группа, тоже как непонятное слово, кидалты, такая группа
людей. Ух ты, расскажите, это я не знаю про такое даже.
Слышали?
Нет.
Кидалты – это от слова кид, ну как бы среднее между ребенком и взрослым.
А,
тоже
понятно.
Тоже популярный термин. Это означает отложенное взросление. То есть вот это нынешнее поколение зумеров, о котором я говорил, оно дольше продолжает оставаться детьми, нежели вот даже наше поколение, которое было там 20-30 лет назад. Они продолжают считать себя детьми довольно долго. Вот эти все гаджеты – это фактически замена им игрушек, которые есть у детей. И они живут с родителями дольше. Они дольше откладывают процесс ухода из семьи и как бы перехода к самостоятельной жизни, дольше откладывают процесс создания собственной семьи и, конечно, рождение детей. Сейчас это общая тенденция во всем мире, что если раньше первый ребенок у женщины рождался до 20 лет, сейчас он рождается после 25 лет. То есть очень сильно сдвинулось у мужчин и женщин время рождения первого ребенка. И это именно связано с тем, что вот люди дольше остаются вот в этом детском возрасте.
Ну, да-да, первые 40 лет в жизни мальчика самые тяжелые, да? Ну, здесь, наверное, мы с этим ничего не поделаем, потому что, может быть, это и хорошо, и живем мы теперь дольше. Телом живем дольше, потому что есть история о том, что мозгом-то мы живем не так трезвым мозгом, по-прежнему живем довольно короткое время, поэтому большой процент Альцгеймеров и деменции, а телом мы живем дольше. Поэтому рожать, с одной стороны, поздно ребенка хорошо, ты уже осознанный. Да, мы прощаемся с Денисом Олеговичем, он машет мне рукой в зуме. Спасибо вам большое, а мы с Владимиром и с нашими слушателями мы продолжаем обсуждать тему child-free. Я сейчас договорю, да? Вот. Проблема ведь в том, что, с одной стороны, когда рожают детей поздно, это такое осознанное отцовство, осознанное, ну, материнство осознанное раньше наступает. То есть осознанное родительство, люди стоят уже крепко на ногах, они уже что-то заработали. Но дальше мы должны с вами думать, да, о том, что будет, вот вы родили ребенка в 40 лет, да, и только к 70 годам вы становитесь бабушками и дедушками, а это же тоже фан определенный, да, или там вам нужно, а ваши-то дети еще позднее, позже повзрослеют, значит, вам нужно до 75, до 80, даже дело не в том, что материально их обеспечивать, а ну, быть им какой-то еще эмоциональной опорой, да, быть им собеседником. А 80 лет, кто знает, не накроет ли вас Альцгеймер, потому что тело продляем, медицина продляет в жизни и в здравии, а вот с головой по-прежнему все не так хорошо, но это тема уже другой истории. Давайте мы примем звонок.
Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Я вот Елена из Москвы. Очень коротко, вот на своем примере. Выходя замуж, мы с мужем думали, что у нас будет, ну, минимум двое детей, а может быть и больше. А в итоге у нас оказался один. И вы знаете, вот вы все время говорите на том, что люди хотят какой-то комфортной жизни, поэтому рожают мало детей. А я вот считаю, что очень многие люди рожают мало детей из-за того, что они понимают, что достойное образование, достойное обеспечение большому количеству детей они дать не смогут. И поэтому у них остается один и два ребенка. Я сама лично, вот пока... у меня подружки, вот у моей было трое детей, и они жили настолько, ну, я вам так скажу, бедно, что я, когда уезжала в отпуск, я всегда брала одного из ее детей, потому что мне было прям больно за то, что мои дети ездят отдыхать на море, ездят, одевают хорошие вещи, в школе не завтракают на бесплатных завтраках, а раньше в это время они даже разделялись, вот это платные завтраки, а это не платные. То есть всегда была градация вот такая. И мне очень не хотелось, чтобы моего ребенка отводили в ту группу, которая как бы вот у которой родители...
Это ужасно, это ужасно, вот, отвратительно.
Понимаете? Поэтому я считаю, что тут вот я сколько разговариваю, не потому что люди очень хотят комфортной жизни для себя, а потому что вот чем более люди образованы, тем чем больше они понимают, сколько надо дать детям, не просто его до 16, вот у меня есть такой пример, ты ничего, говорит, до 12 доращу, а дальше пускай что хочет, то и делает. Ну да, а многодетная семья, 5 детей, они, оказывается, только до 12 лет решили их содержать. Вот понимаете, вот тут очень такая тонкая грань. Моей дочери уже почти скоро 30, а она говорит, а я не готова содержать детей еще. А квартира, вот мы сейчас привыкли, что мы там жили, вот мы жили в коммуналке, и у нас было по много детей, мне... а сейчас вот уйти мужчине из семьи, ему же тоже надо сначала заработать на квартиру, чтобы уйти из семьи, он же не может уйти на улицу.
Понятно.
Поэтому он и живет с мамой, ну, естественно. Угу.
Понятно. Спасибо. Мне кажется, мне кажется, вы исчерпывающе на самом деле дали такой концентрированный срез всех сомнений. Ну, Владимир, давайте. Напомню, что у Владимира двое своих детей, и Володь, сколько у вас? Шесть?
Восемь
приемных детей. Я еще скажу, Владимир Давыдович, может, сам об этом не скажете, скажу, что у Владимира Давыдовича почти все приемные дети – это дети с инвалидностью. И даже довольно тяжелые. И при этом все его приемные дети поступают в вузы, в хорошие. Все они или спортсмены, или музыканты. И я, не зная эту семью, не могу сказать, что у нас Владимир Давидович это такой наследник олигарха, и сам он, прямо скажем, не олигарх, да? Но, тем не менее, вот пример благополучный во всех смыслах семьи. И в материальном, и в эмоциональном, и прочем. Это не комплимент вам, Владимир Давидович, это констатация факта. Давайте, делитесь прагматически, вот без, опять же, без умилительных, так сказать, кивоков и оберток. Как сделать так, чтобы рожать детей, при этом выкручиваться так, чтобы все были счастливы, и дети, и родители были в здравом уме, и в материальном достатке, было что надеть и куда поехать.
Ух, какой сложный вопрос-то. Наверное, ну, надо хотеть иметь детей. Наверное, это прежде всего. Я понимаю...
Это мы сейчас с вами пони бегают по кругу, да? Чтобы захотеть ребенка и иметь, нужно в том числе вот те замечания, которые и сомнения, которые нами сейчас были озвучены нашими слушателями, имели понятный ответ, понятную дорожную карту решений.
Нужна помощь государству.
Какая помощь?
Нужна помощь государству. Ну, давайте согласимся, что да, и материнский капитал, который выдается, да, людям, все-таки это на сегодня, ну, это не самые такие деньги, на которые можно помочь воспитывать ребенка. То есть, скажем так, что содержание ребенка – очень дорогое удовольствие. Я с этим соглашусь. И очень многие семьи волнует именно неуверенность, возможно, и вот это, то, что говорила девушка – предыдущее, это, кажется, подтверждение того, что люди не уверены в том, что они смогут как-то поднять и помочь. Мы начали с вами, помните, о том, что приемные семьи, не, честно говоря, не совсем честно, да, как бы говорить родителям о том, как это здорово, как это правильно, потому что этих 8 детей мне помогало содержать государство. Помогало серьезно, помогало лечением, помогало образованием. То есть у этой категории детей есть достаточно много льгот, много возможностей, много квоты для поступления в университеты. Материальная помощь, отдых в лагерях летом, да? Возможность устройства детей в школы, ну, как, в общем-то, у всех есть, но и в детские сады тоже. Да? У семей, которые имеют своих детей, 1, 2, там, 10, неважно. Ну, многодетные – это немножко другая категория, да.
Вот. То есть у нас получается самая уязвимая категория, Владимир, прибью, у нас получается, что у нас самая такая, пока выпавшая из тщательного внимания государства категория семей, самая распространенная, это семьи, где 1-2 ребенка. Потому что когда 3 ребенка, там уже включаются федеральные, региональные льготы по многодетности. Да, у нас почти во всех регионах есть еще свой довольно заметный пакет поддержки. Да? А вот когда у тебя 1 или 2 ребенка, и родных детей, ты, получается, немножко мимо. При этом мне говорят часто, слушай, ты посмотри, в какой еще стране вот такое количество льгот и помощи. Вот начиная от продолжительности оплачиваемого декретного отпуска, да, понятно, что до недавнего времени были оскорбительно, смехотворно маленькие пособия. Сейчас уже эта ситуация очень сильно выправилась и системно, и разовыми какими-то деньгами, которые государство дает. Но вот это вот главная стартовая, так сказать, ситуация с одним-двумя детьми, потому что не будет третьего ребенка, если не будет первых двух. Ну, очевидные же вещи, да? Значит, надо что-то придумать, чтобы эти первые два появились. Я уверена, друзья мои, что точно не прийти в школу и не провести там 10 классных часов с осуждением, карикатуризацией образа child-free. Вот я представляю, если бы моему сыну, который сейчас молодой благополучный отец, в 16 лет или даже 18 сказали, знаете что? Нужно рожать вам, молодой человек. Женитесь, рожайте. Я представляю, что если бы даже мне, человеку с детства, так сказать, детоориентированному, сказали бы, ты должна родить детей. Да я бы из принципа стала child-free, понимаете? Просто потому, что мне подростку пришли в школу и по поручению депутатов сказали, ну-ка тут прекращайте пропаганду child-free. Это же сразу что-то интересное. Это что-то запрещают. Я там должна участвовать. Раз это запрещают, значит, мне туда точно надо. Вот так бы я рассуждала. И так, думаю, рассуждает любой нормальный подросток. Да? То есть нужно сейчас как-то государству, обществу подумать, в каком виде донести вот это сообщение молодым людям, что рожать первого и второго ребенка – это очень круто, это очень классно, это прям привилегия. При этом не ранив, не обидев, не оскорбив тех людей, которые, например, по медицинским показаниям или по каким-то другим обстоятельствам они имеют на это право, не могут иметь детей или не хотят. Вот эта вот бережность, мне кажется, она просто необходима. Владимир, у нас с вами 2 минуты есть. Что должно государство, скажите, как родитель, сделать, сообщить, показать вот этим потенциальным будущим родителям первого-второго ребенка?
Нужно помочь очень многим молодым людям. Проблема с жильем, да? Конечно, здесь очень много делается, но нужно стимулировать, мне кажется, рождение следующих детей там, какой-то налоговой ставкой, я не знаю, уменьшением, может быть, погашением кредита. Это обсуждалось, это, мне кажется, по-моему, даже где-то делается, такой вопрос рассматривается. Но вот это нужно делать быстрее, потому что жилищный вопрос – это один из самых главных вопросов для молодой семьи. Нужно помнить еще, что все-таки первого-второго ребенка рожают молодые семьи, то есть молодые ребята, у которых еще есть план на будущее, да, которые стараются как-то укрепиться в этой жизни. Вот здесь нужна какая-то поддержка и в плане налоговых каких-то, да, поступлений.
А у меня есть еще одна идея из реальной жизни. Mm-hmm. Например, если молодая семья родила первого ребенка, мама не успела закончить университет, да, давать какие-то льготы. Не знаю, да. Переводить на бюджет, например, да, давать какие-то скидки. То есть, чтобы не просто было кадем, потому что очень сложно потом вернуться. Вот мне кажется, нужно сейчас государству и общественникам, да, Владимир, а вы у нас еще и член общественного совета, сконцентрироваться на том, чтобы сообщить позитивно и радостно молодым о том, что рожать – это круто, первого ребенка, классно, выгодно, государство защитит, и вы получите какие-то необычайные, не только эмоциональные, но в том числе и материальные, и прочие поддерживающие привилегии. Вот такую мы сегодня с вами тему, друзья мои, препарировали. Я вам желаю прекрасных выходных. Если у вас есть дети, идите с ними гуляйте, наслаждайтесь. А если детей нет, то просто подумайте о том, что это не только заботы, это еще и очень-очень классно. И тогда все у нас будет. Ру, хороших вам выходных. С вами была Наталья Лосева.
Лосева. Все будет ру.